Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жертвами взрывов в аэропорту Домодедово стали более 30 человек, ранены почти 150. Возможно ли предотвратить теракты на транспорте? Российская прокуратура угрожает открыть новое уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В чем политический смысл бесконечного преследования бывших владельцев компании «ЮКОС»? Доклад Human Rights Watch свидетельствует, свободы в мире становится все меньше. Почему? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 24 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. При взрыве в московском аэропорту Домодедово сегодня во второй половине дня погибли по крайней мере 35 человек. Еще около 130 пострадали. Это данные Министерства здравоохранения и социального развития России. 35 раненых в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Из Домодедова корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев.
Аэропорт работает штатно, и об этом постоянно объявляют по громкой связи. И действительно, и прилетают, и вылетают самолеты. Люди, которые прилетели и проходили мимо зала прилета, где произошел теракт, даже некоторые из них не заметили, что что-то произошло. Те, которые заметили, говорят, что оцепленное место у кафе, разбитые свисают люстры, работает ФСБ. Я видел, как провели кокер спаниеля, который, как известно, используется для поиска взрывчатки. Сотни журналистов стоят, ждут. Приехал Собянин, побывал на месте теракта. Когда он проходил уже по аэропорту, за ним, естественно, побежало огромное количество журналистов, но он заперся в зале, ничего как бы журналистам не сказал. Полностью отцеплен выход номер один. У выхода номер ноль, это такой выход, он идет на стоянку автомобилей, тоже идет из зала прилета международных рейсов. Через него тоже нельзя войти внутрь, но асфальт у этого выхода в лужах крови, которая уже замерзла. Видимо, первая эвакуация шла через этот выход, и огромное количество пострадавших точно. Сейчас я стою, тут тоже дорожки крови, где уже, видимо, всех жертв и пострадавших уже, видимо, всех вывезли. Я видел полчаса назад, как одного, видимо, среднего или легко раненого человека отправили на скорой помощи в Москву. На площади около огромное количество служб МЧС, больше 50 карет скорой помощи, видимо, в резерве, и 20, наверное, машин пожарной охраны.
Из Домодедова Юрий Тимофеев. По информации источников правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составила около 7 килограммов тротила. По подозрению в организации взрыва в розыск объявлены трое мужчин. Другая информация о теракте у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Взрыв, по данным правоохранительных органов, прогремел в 16 часов 32 минуты рядом с кафе «Азия» на выходе из зоны прилета. Следователи рассматривают две версии произошедшего. По одной, в зале себя подорвал террорист-смертник, по другой, в толпе взорвалась бомба, которую заранее оставил преступник. Мощность взрыва равняется 7 килограммам в тротиловом эквиваленте, говорит официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса России «Террористический акт».
Сразу после случившегося в интернете появились свидетельства очевидцев происшествия и видеозаписи с места взрыва.
Приехал в Домодедово минут через 10 после взрыва. И когда попытался попасть в аэропорт, встречать человека, обнаружил, что меня не пускают сотрудники правоохранительных органов. К тому же еще валяется вокруг очень много раненых человек. Я сначала даже не понял, что произошло, но одна из женщин мне сказала, что она оказалась в зоне взрыва. У нее была всего лишь легкая царапина, но и такой очень сильный шок. На текущий момент я могу сказать, что действительно очень много скорой помощи и несколько машин пожарных. Паники, в общем-то, нет.
Президент Дмитрий Медведев на совещании с главами министерств сегодня заявил, что произошедшее в Домодедово свидетельствует о том, что не все законы в области безопасности применяются правильно.
Нужно сделать все для того, чтобы пострадавшие получили безотлагательной медицинскую помощь родственникам погибших и выражаю искренние соболезнования. Теперь по правоохранительной составляющей. Во-первых, необходимо ввести особый режим во всех аэропортах и аэровокзалах, а также в крупных транспортных узлах. Поэтому я поручаю вам, Игорь Ильич, как министру транспорта, вместе с министром внутренних дел ввести соответствующие процедуры в кооперации с Федеральной службой безопасности, с тем, чтобы в соответствии с законодательством об обеспечении безопасности на транспорте были проведены все необходимые действия. В части расследования, Александр Иванович, необходимо создать следственную группу для проведения всех следственных действий безотлагательных с выездом на место.
На место происшествия по распоряжению Дмитрия Медведева прибыли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Борис Громов, говорит пресс-секретарь руководителя Московской области Андрей Барковский.
Домодедово выехало 35 бригад скорой помощи из городов Видное, Подольск и Домодедово. В этих же городах, в лечебных учреждениях были подготовлены для приема пострадавших и раненых места в отделениях реанимации, в ожоговом отделении и в хирургическом. Помимо этого, 10 бригад областного центра медицины катастроф тоже уже работают в аэропорту Домодедово. Губернатор дал поручение организовать дополнительное питание для тех, кто сейчас будет находиться в аэропорту, а также принять меры безопасности на железнодорожных станциях, автостанциях, расположенных на территории Московской области.
В связи с произошедшим в аэропортах Московского авиаузла усилен режим безопасности, говорит пресс-секретарь аэропорта Домодедово Елена Голанова.
Мы давно уже работаем в штатном режиме, мы работаем и на прилет, и на вылет. На вылет мы не закрывались, на прилет мы закрывались на очень короткое время. И сейчас аэропорт работает в штатном режиме, обстановка спокойная. Сейчас усилены меры досмотра на входе в аэровокзальный комплекс. Линейное управление внутренних дел аэропорта Домодедово вместе с нашей службой безопасности досматривает тотально всех людей, которые хотят войти в аэровокзальный комплекс с помощью рамок и металлодетекторов.
Также на усиленный режим несения службы переведена московская милиция. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города, в первую очередь метрополитен. Как в зал прилета международных рейсов попал человек с взрывным устройством, миновав многочисленных сотрудников милиции и рамки металлодетекторов? Такой вопрос сейчас задают пользователи социальных сетей и блогов в интернете. По мнению главного научного сотрудника Института ядерной физики Семена Бару, это не так сложно сделать.
Досмотр на входе в аэропорт организован чисто формально. Люди, которые идут туда, они досматриваются на рамках металлодетекторов, где любой там поезд шахида просто не виден. Потому что эти рамки металлодетекторов, через которые должны проходить люди, заходящие в аэропорт, да и то не всегда, они не видят только металл. А поезд шахида можно разместить килограммы взрывчатки, и там нет металла.
Пресс-служба президента добавила, что Дмитрий Медведев отложил намеченный на вторник вылет в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Теперь мнение экспертов. Ветеран специальных служб, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Сергей Гончаров считает, что следы терактов в Домодедове могут вести на Северный Кавказ. Среди причин, которые привели к теракту, эксперт называет отсутствие в России продуманной национальной политики и неумение специальных служб организовать эффективную агентурную работу.
Если смертник, террорист пронес в аэропорт Домодедово, пройдя все, как говорится, контроли служб, 5 килограмм взрывчатки взорвал себя в толпе, то этот факт, который еще раз говорит о том, что на сегодняшний момент, наверное, мы не справляемся с той задачей, которая поставлена перед нашими правоохранительными системами, о том, чтобы не допускать этих трагедий. Это происходит потому, что мы только констатируя факты, потеряли агентуру, не имеем нормальной, серьезной оперативной работы на Северном Кавказе, а я считаю, что это все-таки след будет вести на Северный Кавказ, потому что в том обострении, которое произошло у нас за последнее время и Манежной площади, вообще выступления некоторых политиков, которые, я бы мягко так сказал, не приводят к определенной терпимости, толерантности. Все это ведет к тому, что произошло сегодня в Домодедово. Я думаю, что это один из вопиющих той непонятной национальной политики, которая сейчас происходит у нас в стране. За последнее время взрывы метро и так далее, в основном это идет у нас, будем говорить так, с Закавказья или с Северного Кавказа. Это не то, что мы сейчас говорим, вот именно только они, но тот факт, который существует в наличии, он говорит о том, что все-таки при данной ситуации многие косвенные варианты говорят о том, что все-таки эта угроза исходит оттуда. По крайней мере, спецслужбы, конечно, многое предотвращают, но все-таки то большое количество смертников, оно действительно так готовится на Северном Кавказе, засылается во многие регионы России, то, конечно, на сегодняшний момент, наверное, мы не можем это предотвратить полностью.
президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Сергей Гончаров. Президент Медведев потребовал ввести особый режим безопасности во всех аэропортах и транспортных узлах России. Об этом он заявил на специальном совещании в Кремле. Насколько эффективны могут быть эти меры российских правоохранительных служб? Об этом я беседовал с военно-политическим экспертом Александром Гольцем.
Появится на станциях метро танкаши и мальчишки в милицейских шинелях, которые будут спрашивать, как доехать до следующей станции метро. У меня, как у человека в усах и брюнета, будут 10 раз на дню спрашивать документы. Никакой серьезной борьбе с терроризмом это, конечно, не приведет.
Почему вы так в этом уверены?
Потому что борьба с терроризмом, если называть вещи своими именами, сводится страшно тяжелой и страшно рискованной работе. Надо внедрять своих людей в террористические организации, быть на контакте с ними, вести тонкую игру. Увы и ах, директор ФСБ, который бодро каждый год сообщает о количестве предотвращенных терактов, видимо, не понимает того, что его работа не в количестве то ли реальных, то ли выдуманных терактов, а в том, чтобы их не было. И один случившийся теракт перечеркивает всю его работу.
А в чем заключается главная ошибка, если можно так сказать, российских спецслужб? Они, в принципе, не способны противопоставить что-то такое вот террористической угрозе. Преступление на транспорте, как известно, предотвратить крайне сложно.
Мы можем много критиковать, и в Америке очень критически относятся к деятельности своих спецслужб, к созданию Министерства национальной безопасности, к их бюрократизму, глупостям и так далее. Но факт остается фактом. После 11 сентября в Америке не было терактов. Стало быть, их спецслужбы работают, а наши распыляют силы и средства в борьбе с оппозицией, в занятиях кучей других дел, которые, в общем-то, не являются их компетенцией.
Военно-политический эксперт из Москвы Александр Гольц сейчас в прямом эфире программы «Время свободы», эксперт по вопросам борьбы с терроризмом, главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Андрей, добрый вечер. Как вам представляется случившееся сегодня в аэропорту Домодедово? Это трагическая, но все же случайность или это закономерное развитие событий?
Я не думаю, что это было большим сюрпризом для всех, потому что террористическая активность повышалась полномерно последние несколько лет после того затишья, которое было в 2005-2006 годах. Несколько лет назад шахидизм, то есть подрыв смертниц, вернулся на Северный Кавказ, год назад он вернулся в Москву. Поэтому я думаю, что достаточно закономерно.
Есть информация о том, что якобы специальные службы догадывались о том, что теракт может произойти в одном из аэропортов, проводили какие-то следственные мероприятия, но вот упустили террористов возможных. Известно, что преступление на транспорте – это один из самых сложных моментов работы спецслужб. Это обречена Россия на то, чтобы такие теракты были в аэропортах и других транспортных узлах? Или все-таки что-то можно сделать?
Нет, ну эта проблема, конечно, невозможно ее решить изолированно, невозможно просто заниматься безопасностью аэропортов, потому что тогда остаются, просто не хочется заниматься перечислением возможных целей, но понятно, что Россия огромная страна, где есть там железные дороги и другие места, где возможно скопление людей. И напомню, что один из самых трагических терактов в Москве – это подрыв на Рижской, случился из-за того, что террорист запаниковал, занервничал и не смог войти на станцию метро, но это не помешало ему взорваться и погубить достаточно большое количество людей просто у входа в метро. Поэтому невозможно заниматься только безопасностью аэропортов. Это, в общем, никак не обезопасит население от таких вещей. Просто, наверное, первый шаг, который нужно сделать, это понимать, что в конце концов начать понимать, что если, повторюсь, например, стали возвращаться шахидки на Северный Кавказ, то рано или поздно, что Северный Кавказ – это территория Российской Федерации, рано или поздно, скорее рано, такие же атаки начнут проводиться и в Москве. И если не обращать на это внимание и считать, что достаточно, в общем-то, таких вот брутальных слов, которые любят использовать как Владимир Путин, так и Дмитрий Медведев, там речь идет об уничтожении террористов и так далее, то, в общем, эта ситуация никак не исправит.
И последний вопрос, Андрей. Есть ли какие-то резервы у тех российских спецслужб в том состоянии, в котором они есть сейчас? Есть ли за счет чего им лучше ловить террористов, чем те методы и те способы, которыми они действуют сейчас, как вы считаете?
Да, конечно, есть, потому что сейчас используется по большому счету только одна, всего лишь одна, а именно силовая составляющая спецслужб. Сейчас ФСБ буквально за последний год резко усилила свою активность на пути уничтожения лидера бандформирований. А на эту силу хватает, но проблема в том, что это всего лишь одна из возможных направлений деятельности спецслужб. А прежде всего речь должна идти не о наказании людей, которые уже совершили теракт, а пока у нас получается, что вся деятельность спецслужб, она именно в этом направлении, потому что люди, которые организовали подрывы в московском метро в прошлом году, они уже, скажем так, наказаны и уничтожены. Проблема в том, что нужно заниматься превентивными мерами, и для этого есть средства, есть спецслужбы, очень хорошо финансировались в последние годы, после каждой трагедии, каждые там два года финансирование как региональных подразделений ФСБ, так и центрального аппарата возрастало.
Андрей Солдатов, эксперт по вопросам безопасности, главный редактор сайта Агентура.ру. В аэропорту Домодедово погибло сегодня при взрыве террористов, устроенном террористами, по крайней мере, 35 человек. Еще около 100 или 130 человек пострадали. 25-35 раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Мы вернемся к этой теме в конце часа.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Теракты и межнациональные столкновения как примета предвыборного года. Об этом говорят историк Сергей Арутюнов, журналист Саид Бицоев и политолог Сергей Маркедонов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 24 января. В отношении бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского может быть возбуждено третье уголовное дело. Такого развития событий в интервью изданию «Комсомольская правда» не исключили государственные обвинители по делу Ходорковского и Лебедева Валерий Лахтин и Гульчехра Ибрагимова. У микрофона корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Впервые после завершения второго судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым представители Генпрокуратуры прокомментировали в прессе позицию обвинения по этому делу. Интервью изданию «Комсомольская правда» дали гособвинители Валерий Лахтин и Гульчехра Ибрагимова, пожаловались «Комсомольской правде», что на них в ходе процесса оказывали давление адвокаты Ходорковского и Лебедева, которые навешивали ярлыки и унижали участников процесса.
Со стороны властей никакого давления не было, а вот адвокаты поработали на славу. Все скамейки в зале суда всегда были заняты сторонниками осужденных. Регулярно обеспечивалась явка политиков, артистов, писателей, режиссеров и даже представителей иностранных государств, которые говорили о невиновности осужденных.
Зачем нужно было два дела?
Сначала было одно по факту завладения акциями ОАО «Апатит» и уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными ЮКОСу. Когда вину Ходорковского и Лебедева по этим фактам установили, то первую часть дела направили в суд. Но расследование продолжилось. Тогда и выявились факты хищения нефти и акций дочерних компаний ОАО «ВНК». Как только все доказательства были собраны, было возбуждено второе уголовное дело.
То есть теоретически может появиться и третье дело.
Сейчас в розыске находится 18 соучастников Ходорковского и Лебедева. Если в ходе их поиска будут вскрыты новые факты преступлений, то следственные органы будут обязаны предъявить им дополнительное обвинение и направить дело в суд.
Считается, что процесс против Ходорковского – это политический заказ.
Считается кем? Подсудимыми и адвокатами, которые пытаются представить это именно в таком ключе, чтобы попытаться перевести уголовщину в область политики? Оппозиции, которая пытается на этом заработать политические баллы? В суде были доказаны схемы движения похищенной нефти и легализованных денег. Поэтому такие разговоры – это не более чем пиар-ход, необходимый для отвлечения внимания и создания образа политического узника. На самом деле перед судом предстали расхитители, обокравшие государство и простых акционеров на миллиарды долларов. Они должны и будут сидеть.
Вот как прокомментировал появление этой статьи и информацию о возможности появления третьего уголовного дела против Михаила Ходорковского его адвокат Юрий Шмидт.
Вообще, я считаю заявление прокуратуры блефом, имеющим под собой несколько оснований. Во-первых, это сделано в канун начинающегося в Давосе форума, где, как уже известно, наши делегации будут задаваться весьма нелицеприятные вопросы. Поэтому нужно создать какую-то платформу для ссылки на как бы компетентных людей. Во-вторых, приговор был очень негативно встречен общественностью, как российской, так и мировой. Прокуратура до сих пор не рисковала выступать ни с какими заявлениями, вот сейчас выступила, чтобы как-то попытаться уравновесить это самое негативное общественное мнение. Выступила и попала пальцем в небо, потому что они там пишут, что дела могут быть возбуждены, если в процессе экстрадиции кого-то из менеджеров ЮКОСа, на которых направлены соответствующие запросы через Интерпол, будет установлена вина Ходорковского в совершении других преступлений, то не исключено и предъявление нового обвинения. Все запросы об экстрадиции, которые рассмотрены судами разных государств на сегодняшний день, все закончились полным провалом для Генеральной прокуратуры. Мало того, что ни по одному делу запрос не удовлетворен, а во всех случаях суды прямо записывали, что дело по обвинению Ходорковского и, соответственно, запрашиваемого к экстрадиции фигуранта имеет явный политический характер, и практика показывает, что рассчитывать на справедливый суд в Российской Федерации запрашиваемый к выдаче не может. Но они не намекают в этом интервью на дело, которым многократно грозился господин Путин, когда он говорил о причастности Ходорковского к убийствам. Я как раз, комментируя эту часть его высказывания, говорил, что это свидетельство того, что Путин уже не знает, как повлиять на общественное мнение Запада, потому что никого не убеждает обвинение, предъявленное Ходорковскому ни по первому, ни по второму делу.
Эксперт Центра Карнеги Николай Петров также не исключает появление третьего уголовного дела против Михаила Ходорковского и предполагает, с чем может быть связано интервью представителей Генпрокуратуры.
На этой неделе президент Медведев едет в Давос, и, естественно, приговор по делу Ходорковского будет обсуждаться, и таким образом у Медведева может появиться возможность, ничего не меняя по существу и применительно ко второму делу Ходорковского, тем не менее продемонстрировать какую-то добрую волю и сказать, к примеру, что вот все слухи о том, что готовится какое-то третье дело, они никаких оснований и так далее. Да? То есть как бы создается некая угроза, она очень эфемерна, но тем не менее ее демонстрируют, и можно бороться не с реальными проблемами, а как бы отвергая эту угрозу, зарабатывать на этом очки.
А возможно ли появление третьего уголовного дела, как вам кажется?
Да, я думаю, абсолютно возможно, и мне кажется, тот факт, что дважды, когда Путин в прошлом году и в позапрошлом говорил о деле Ходорковского, он каждый раз упирал на уголовные преступления, на убийства, которые, по его словам, ведомо и по прямому распоряжению руководства ЮКОСа проводились, речь шла именно об уголовных делах, а не о, не просто об экономических нарушениях, и в этом смысле, я думаю, что третье дело, оно вполне возможно.
Второй приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был вынесен в конце прошлого года. Их признали виновными в хищении нефти и отмывании денег и приговорили к 13,5 годам тюрьмы. С учетом времени, проведенного за решеткой, они должны выйти на свободу в 2017 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, жертвами взрыва в московском аэропорту Домодедово стали 35 человек, 46 раненых доставлено в больницы. Пострадали не менее 130 человек. Взрыв произошел у кафе рядом с залом международных прилетов. Предположительно, взрывное устройство мощностью около 7 килограммов тротила, начиненное поражающими элементами, привел в действие смертник. По подозрению в организации взрыва в розыск объявлены трое мужчин. Западные лидеры осудили взрыв, осуществленный в московском аэропорту Домодедово. Домодедова. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен выразил солидарность стран Североатлантического союза с руководством России, отметив необходимость углубления контактов в борьбе с терроризмом. Против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может быть возбуждено третье уголовное дело. Об этом заявили гособвинители по второму делу экс-владельцев ЮКОСа в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном в понедельник. Следственный комитет при прокуратуре России прекратил уголовное преследование экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Он и еще несколько сотрудников компании обвинялись в похищении экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. По мнению экспертов международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в России остается крайне негативной. В их итоговом докладе за 2010 год отмечается, что заявления российских чиновников, в том числе президента Дмитрия Медведева, о верховенстве права в стране не подкреплены конкретными действиями. В Тунисе, где в ночь на воскресенье произошли столкновения демонстрантов с полицией рядом с офисом премьер-министра Мохаммада Гнуши, о пострадавших не сообщается. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 24 января. Правозащитная организация Human Rights Watch сегодня обнародовала ежегодный 21-й по счету доклад о положении с правами человека в мире. В исследовании, проведенном почти в 100 странах мира, отмечается, что правительства многих демократических стран, довольствуясь объяснениями и отговорками репрессивных режимов, отказываются от прямого давления в пользу более деликатных форм взаимодействия, разного рода доверительных диалогов и конструктивного сотрудничества. В конечном итоге это приводит к ухудшению ситуации, полагают авторы доклада. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Слишком много правительств в мире применяют политику так называемого рационального диалога с автократическими государствами. Таков главный вывод доклада правозащитной организации Human Rights Watch, оценивающего положение с правами человека в мире в 2010 году. Подобная идеология характерна и для стран Европейского Союза, считают авторы доклада. Даже когда Европейский Союз выражает озабоченность по поводу соблюдения прав человека, очень часто у него нет четкой стратегии, позволяющей изменить ситуацию к лучшему. В качестве примеров слишком мягкого отношения ЕС к репрессивным режимам в докладе приводятся Туркменистан, Узбекистан, Руанда, Эфиопия и Китай. Представитель офиса Human Rights Watch в Германии Венцель Михальский так объясняет озабоченность экспертов по поводу политики ЕС. Последние два года стало очень модным предпочитать диалог и молчаливую дипломатию вместо того, чтобы называть вещи своими именами и осуждать. Мы не думаем, что такая политика сделала что-то, что улучшило бы ситуацию с правами человека в мире. Кроме того, говорится в исследовании Human Rights Watch, доверие к Европейскому Союзу как к силе, стоящей на защите прав человека в мире, подрывается нарушением этих прав в самих странах ЕС. Речь идет о дискриминации и растущей нетерпимости по отношению к мигрантам, мусульманам, цыганам, неоправданно жестких мерах в борьбе с терроризмом. Президент США Барак Обама стал уделять более пристальное внимание к проблеме соблюдения прав человека в минувшем году, однако его заявления часто не подкрепляются конкретными действиями, отмечается в докладе. По-настоящему жесткое давление оказывается на правительство стран, чье поведение настолько вопиющее, что просто не может не вызывать иного реакции. Это Иран, Северная Корея и Зимбабве, считают авторы доклада Human Rights Watch. Часто определяющую роль могут играть экономические интересы, отмечает представитель организации Венцель Михальский. Когда речь идет о критике таких стран, как, к примеру, Белоруссия, западные страны, ЕС, Америка говорят об этом очень громко. Они все выражают озабоченность по поводу манипуляций с голосами на выборах, угроз в адрес оппозиции. Почему такие страны, как Германия, жестко критикуют и осуждают за нарушение прав человека такие страны, как Белоруссия, и не делают этого в отношении, например, Китая? Да просто потому, что с Белоруссией у нас нет таких экономических отношений. Потому потому что в Белоруссии нет полезных ископаемых, в которых мы заинтересованы. Поэтому такие страны и осуждать легко. Раздел доклада, посвященный России, занимает 6 страниц. Главный его тезис: несмотря на то, что Россия продемонстрировала в 2010 году большую готовность к международному сотрудничеству в области прав человека, в целом ситуация в этой области продолжает оставаться крайне негативной. Неправительственные организации подвергаются жесткому давлению. Контртеррористические операции на Северном Кавказе проводятся с применением пыток, похищений и внесудебных расправ. Решения Европейского суда по правам человека выполняются не полностью. Повсеместно нарушаются права ВИЧ-инфицированных и рабочих мигрантов. Это далеко не полный список нарушений, отмеченных в России экспертами правозащитной организации Human Rights Watch. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Выводы доклада Human Rights Watch об ухудшении ситуации в области прав человека в мире в последние годы в целом соответствуют положениям недавнего доклада другой неправительственной организации Freedom House, которая также выразила крайнюю обеспокоенность ситуацией в этой сфере. Я беседую с директором Московского института прав человека Валентином Гефтером. С чем вы связываете то, что растет дефицит демократии в последнее время?
Ну, я думаю, что нет одной причины, объясняющей все в таких разных уголках земного шара. На пост В советском пространстве это связано с реакцией на экономическую и социальную ситуацию в кризис и посткризис. А это, естественно, за собой тянет и некоторое, скажем так, ужесточение общих режимов, особенно в таких переходных государствах, которыми являются большинство стран бывшего Советского Союза. На это плюс еще накладываются, конечно, события уже в чисто политической сфере. Это и реакция на цветные революции первой половины 2000-х годов. Это реакция на такие события, как в Киргизии и иные проявления, ну, скажем так, уличной демократии в кавычках. Авторитарные или, так сказать, там смешанные авторитарные режимы в нашей части света реагируют на это одинаково. Они боятся любого проявления публичного выражения протеста, публичного инакомыслия. Думаю, что основные беды, которые произошли в последний год, предположим, особенно, начиная от весенних событий в Киргизии и заканчивая декабрьскими событиями в Белоруссии и отслеживая все, что происходило на протяжении, предположим, года в России, Российской Федерации, все говорит об одном. Полицейская составляющая государств этого типа, который мы обсуждаем, преобладает над, даже я бы сказал так, витринно-демократической.
В 21 веке вообще, как мне кажется, изменилась очень сильно ситуация в том, что связано с работой правительства, с работой власти вообще во всех странах. Глобализация, новые информационные технологии, новые террористические угрозы, все это связано, переплетено в один такой клубок, что правительства, пожалуй, всех стран не успевают адекватно быстро реагировать на вот эти изменения, и в этих условиях вопросы безопасности представляются более важными и более просто решаемыми в условиях сокращения или ущемления демократических свобод.
Эта политика, как говорится, устаивается. Этот тренд становится устойчивой практикой самых разных режимов, в самых разных частях света, в разных ситуациях. Но он становится уже не разовой только реакцией, а как бы постоянно действующим образом жизни этих государств. Безопасность, и именно в первую очередь государственная, а не отдельных людей, апелляция к общим чувствам большинства или так называемого большинства, вот она и приводит к тому, что преобладают вот эти полицейские авторитарные методы.
Этому можно что-то противопоставить? Или это такой каток, против которого нет никакого приема?
История 20 века показала, что даже самые страшные катки рано или поздно кончаются, и не только сами собой. Поэтому я думаю, что есть приемы. В первую очередь это гражданская солидарность внутри каждой страны и международная. И это, конечно, активность людей, не боящихся выражать, по крайней мере, свою точку зрения. Я уж не говорю, что выходить на улицы.
Россия, мне кажется, одним из лидирующих режимов по затягиванию гаек в минувшем году. Даже с некоторым озлоблением это делается, если, скажем, судить по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. С чем вы это связываете?
Ну, вы знаете, я бы все-таки немножко поправил. В каких-то аспектах Россия, правда, лидирует. В отрицательном смысле слова. В каких-то, может быть, не самые одиозные, если я сравниваю с другими бывшими вот постсоветскими пространствами. Предположим, по количеству крови, пролитой в этом году, наверное, мы, к счастью, не самые лидеры. Хотя нападения на журналистов, на активистов, слава богу, не смертельные случаи, но близкие к тяжелым ситуациям вокруг Химок и других, говорят, что и у нас не обходится без прямого физического насилия. Но все-таки не это сейчас преобладает в России. А преобладает вот это квазизаконное в рамках якобы процедур там судебных или административных завинчивания гаек, о котором вы говорите. Вот это, правда, тренд этого года. Использовать легалистские, так сказать, методы, нелегитимные, подчеркиваю, а именно легалистские, то есть псевдоформально законные, для того, чтобы не дать возможности людям проявить во всю полноту свои те или другие права и свободы. Самое прискорбное, что при этом власти часто руководствуются вроде бы разумными основаниями, не дать разгула национализму. Не, там, не произошло, чтобы того, что происходит там, предположим, в Аше или Бишкеке. Не довести дело до поствыборных протестов с разгонами, как в Минске. Вот вроде бы посылы это все разумные, правда? Никому не хочется ни битья стекол, ни крови. Но умный человек у власти понимает, что именно текущее завинчивание гаек каждый день понемножку в виде административного ареста, несогласования публичной акции, именно и приводит к такому разогреву общества, которого они сами же не хотят не допустить. Пока нам главное пенсии, зарплаты, там дороги, пожары и масса всяких других вещей. Но меньшинство активное всегда раньше чувствует эту опасность. И именно то, что ущемляют сейчас права и свободы небольшого активного меньшинства, является сигналом того, что, может быть, дальше будет хуже. И само государство это тоже понимает. Поэтому всегда поведение властей в нашем государстве не однолинейно, не только зажим. Одновременно есть попытки еще где-то вожжи ослабить, где-то дать больше, ну, не скажу подачки, но, может быть, там социальные или прочие материальные услуги. Понимаете? Это нажимание на разные педали и разными ветвями власти одновременно. Где-то удается остановить самые худшие проявления вот этой полицейщины, о которой мы говорили. Где-то не удается. А главное, что власть иногда реагирует на массовый протест. Но какой? Вот вы смотрите, на 11 декабря на Манежной она отреагировала, не скажу, что адекватно, но гораздо адекватнее, чем на, предположим, 31 числа, или чем на Химки, или чем на другие вещи. Потому что там она видит, там это протест более глубокий и, может быть, более обширный. И она искренне боится такого рода протестов гораздо больше, чем, вот, скажем так, либерально-демократических.
Вот в этой системе, выстроенной российскими властями, какую роль играют вот такие показательные случаи, вроде там судебного процесса над Михаилом Ходорковским, или сейчас скажу не только о правозащитной сфере, но вообще там публичная порка того или иного губернатора. Вот, то есть, как, если вы будете вести себя так, то с вами будет вот так. Насколько это эффективная политика?
Ну, конечно, страшилка всегда идет впереди разума. Проще застращать, чем правую по справедливости рассудить те или другие конфликты. Мне кажется, что с процессом Ходорковского какая-то вообще аномальная ситуация. Не в том смысле, что там дали много или мало, а в том смысле, что общий тренд, по крайней мере, этого года, был на либерализацию уголовного законодательства в экономической сфере. А одновременно другая педаль работает против конкретных людей чисто из политических мотивов или чисто из личностных мотивов. Или просто в силу того, что судебная машина прокурорская настолько, так сказать, ржавая и крутится независимо от ситуации там небольших ветерков на верхах. К сожалению, мы-то видим процессы, сроки. Часто какой-нибудь там законопроект, превращающийся в закон, там, как апрельский по ослаблению избрания меры пресечения для преступлений в сфере предпринимательства, он менее заметен. И машина сжевывает эти послабления, даже вводимые законодательства.
Я беседовал с директором Московского института прав человека Валентином Гефтером. Мы анализировали некоторые выводы доклада Human Rights Watch об ухудшении ситуации в области прав человека в мире.
В программе «Время политики» 24 января в 22 часа старт весенней избирательной кампании обсуждаем с политологом Александром Куйневым. Предвыборная отставка правительства Коми, как действует оппозиция в борьбе с «Единой Россией» в Калининградской и Оренбургской областях, почему власти репрессируют эсеров в Курской области, как КПРФ активизируется в Кирове. Ведет передачу Михаил Соколов, повторы в час ночи и в 15 часов 25 января.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о важных событиях в сфере средств массовой информации. Первое в России уголовное дело в отношении пользователя социальной сети, незаконно разместившего аудиозаписи, может не дойти до суда. Сегодня стало известно, что администрация сайта ВКонтакте надеется на досудебное урегулирование уголовного дела против одного из своих пользователей, обвиненного в незаконном размещении аудиофайлов, принадлежащих фирме грамзаписи «Никитин». Юристы уверены, мировое соглашение не остановит процесс, но послужит для обвиняемого смягчающим обстоятельством. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Имени нарушителя авторских прав следствие не раскрывает. Известно лишь, что это москвич, ему 26 лет. На своей странице ВКонтакте он выложил 18 песен некой популярной российской рок-группы. Права на эти треки принадлежат фирме грамзаписи «Никитин». В ходе проверки специалисты управления К Министерства внутренних дел установили, что размещенные пользователям аудиозаписи скачивались более 200 тысяч раз. Ущерб фирмы «Никитин» оценен в 108 тысяч рублей. Кто несет ответственность за размещенный контент? Пользователь или социальная сеть, предоставляющая возможность такого размещения? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает профессор факультета журналистики МГУ, директор Центра права СМИ Андрей Рихтер.
Закон прямо ничего не говорит про социальную сеть, и по смыслу закона, по смыслу права и по практике, которая, правда, существует не в нашей стране, а за границей, должен нести ответственность пользователь. А сеть, которая предоставляет возможность для выкладывания незаконных материалов, незаконных произведений в интернете, она должна сотрудничать с правообладателями либо с правоохранительными органами для того, чтобы выявлять нарушителей авторского права в сети.
У миллионов пользователей сети ВКонтакте, как и других сетей, на своих страницах выложены еще большее количество миллионов аудио, видео, файлов и прочих материалов авторских, принадлежащих третьим лицам.
Как быть? Ну, во-первых, задуматься. Во-вторых, понять, что о той свободе использования произведений в интернете, которая существовала до последнего времени, и я бы не стал здесь говорить именно об этом уголовном деле, а стал бы говорить о событиях лета-осени 2010 года, когда и ВКонтакте, и другие социальные сети пошли на сотрудничество с правообладателями для того, чтобы заблокировать доступ к незаконным произведениям в интернете. Необходимо понимать, что вот с недавнего времени эта полная свобода закончилась, и необходимо приспосабливаться к новой реалии, когда, по сути, провайдер ваших услуг будет предоставлять полностью сведения о вас, и к вам, к пользователю, к нарушителю, будут предъявлены в том числе уголовные требования и претензии в связи с нарушением авторского права. Ситуация начала меняться. Нельзя говорить о том, что Россия, либо там Кремль каким-то образом здесь угнетает права пользователей интернета. Это общемировая тенденция, смысл которой защитить авторское право и в конечном итоге защитить вообще художественные произведения и интеллектуальную собственность всего мира, потому что пиратство в интернете достигло таких масштабов, что можно говорить о полном разрушении не только звукозаписывающей индустрии мировой, но и мировой индустрии по производству кинофильмов. То есть эта индустрия становится малоприбыльно, если не убыточно.
Администрация социальной сети ВКонтакте надеется на досудебное урегулирование уголовного дела. В фирме «Никитин» говорят, что со стороны сети ВКонтакте предложений о досудебном урегулировании к ним не поступало. В худшем для обвиняемого пользователя случае ему грозит наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Наиболее мягкий вариант – штраф в размере 200 тысяч рублей. На сайте фирмы грамзаписи «Никитин» выражена официальная позиция компании в отношении нелегального использования музыки в интернете. В частности, фирма «Никитин» заявляет, цитата, «Естественно, основной нашей целью является не возмещение ущерба, который оценен в данном случае, исходя из мизерных доходов, получаемых правообладателями от использования музыки в интернете. Мы хотим добиться ситуации, при которой владельцы интернет-сервисов не провоцировали бы своих пользователей на размещение чужих музыкальных произведений и четко разделяли бы пользовательский контент, домашние записи, любительское видео и контент, который является продуктом труда других людей. Добавлю, что в Соединенных Штатах Америки несколько пользователей социальных сетей уже осуждены за подобное пиратство. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представляю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лиссабоне состоялась громкая оперная премьера. В культурном центре «Белена» прозвучали опера итальянского композитора Антонио Мацони «Антигон» на либретто Пьетро Метастазио. Партитура и либретто считались утерянными в результате разрушившего город землетрясения 1755 года. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Историки считают, что случившееся 1 ноября 1755 года в Лиссабоне и унесшее жизни по меньшей мере 100 тысяч человек землетрясение, а также последовавшие за ним пожары и цунами, положили конец глобальным колониальным амбициям Португалии. В столице империи было разрушено 90% зданий, в числе которых оказалась и Королевская библиотека с 70 тысячами томов, и новая опера «Феникс», на сцене которой ставились в том числе и оперы Антонио Марии Мацони. Этот популярный в то время итальянский оперный композитор несколько лет работал в Лиссабоне и по заказу короля Жозе I сочинил несколько опер, одной из которых и была опера «Антигон», с успехом представленная в 1755 году. 10 из 20 опер Мацони написаны на основе либретто Пьетро Метастазио, знаменитого поэта и драматурга эпохи литературного барокко. Представитель болонской музыкальной школы, Мацони много лет служил капельмейстером в храме Святого Петрония. В течение нескольких десятилетий играл ключевую роль в работе Болонской филармонической академии. Сюжет оперы «Антигон» по обычаям своей эпохи основан на древних преданиях. Это история любви египетской принцессы Береники и одного из полководцев Александра Великого, Антигона I Одноглазого. Этот сюжет Метастазио использовали в своем творчестве и другие композиторы XVIII века. Партитура оперы Мацони и либретто Метастазио считались безвозвратно утерянными. Однако несколько лет назад одну рукопись обнаружили в Королевской библиотеке Ажуда в Лиссабоне, а другую в Национальной библиотеке Рио-де-Жанейро, куда, как оказалось, в 1808 году ее вывезли представители португальской королевской семьи, спасавшиеся от французской интервенции в своих заморских владениях. Работой по восстановлению оперы занимались итальянский скрипач, директор оркестра «Святое дыхание» Массимо Маццо и британский музыковед Николас Майнейр. Сценографы использовали при постановке оперы цифровые технологии и оптические эффекты. Мацони и Метастазио наверняка удивились бы такому сценическому прочтению своего произведения.
Рассказывал Александр Гостев о творчестве Антонио Мацони и реставрации музыки эпохи барокко. Я беседую с музыкальным обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Ходневым.
Мы привыкли все-таки смотреть на композиторов с точки зрения романтической культуры, когда вот есть гении, которые опережают свое время, и им нужно отдавать отчет в том, что опера того времени, она немножко по-другому воспринималась. Она воспринималась как драма на музыке, драма пер музыка, да, как говорили тогда по-итальянски. Допустим, Казанова в своих мемуарах пишет о своем пребывании в Петербурге, что при дворе императрицы был оперный спектакль, и пишет об этом так. Давали Олимпиаду Метастазио с музыкой, предположим, Манфредини. В первом месте имя либреттиста. Композитор – это просто тот человек, который положил этот текст на музыку. И, кроме того, дал возможность выступить главным людям в тогдашнем оперном театре, то есть певцам, кастратам и примадоннам. Поэтому, в общем, с одной стороны, было очень много композиторов, которые, ну, с нашей точки зрения, были не ахти как первооткрыватели или люди, опережающие в свое время, потому что они чаще всего просто умело обращались с запросами солистов, которые хотели блеснуть, умело писали речитативы, умело трактовали сам текст либретто. Что касается самого Мацони, то я бы не сказал, что это композитор уровня, предположим, Генделя, но это очень хороший второй уровень, по которому мы можем себе представить, какая музыка, собственно говоря, звучала вот в аристократических оперных театрах при королевских дворах Европы в XVIII веке. Она более-менее была универсальна по своей стилистике, то есть на всем пространстве от Лиссабона и до Петербурга звучала музыка приблизительно в одном и том же стиле опер.
И что же это был за стиль, Сергей?
Это так называемый галантный, такой вот специфический переходный период от барокко, который мы знаем на примере того же Генделя, к классицизму раннему. Это очень нарядная, очень такая декоративная, очень блистательная музыка, но само слово галантное, оно вот как-то вот приводит на память, скажем, французское рококо со всем его вот изяществом, завитушками и так далее, и так далее. Вот это, в принципе, очень хорошая визуальная аналогия такой музыки. Музыка очень щедро разукрашенная вокальными колоратурами, рассчитанными на, в общем, действительно поразительные вокальные возможности, и далеко, в общем, не всякий певец, конечно, в наши дни за такую музыку возьмет.
Внимание к опере «Антигон» привлечено, может быть, в первую очередь потому, что либретто было утрачено во время землетрясения, но вообще есть смысл в том, чтобы сейчас в современных условиях возвращаться к постановке таких опер, как вы считаете?
По-моему, да. В принципе, есть такой большой магистральный процесс возвращения интереса к старинной музыке, к публике, особенно в Европе, если хочется какой-то альтернативы на оперу, театральной сцене чего-то, что находится за пределами стандартного оперного репертуара, это любопытно, это всегда какая-то пища для ума, там, как антиквариат, как старые книги и так далее, и так далее. Это совершенно особое ощущение подлинности при правильном исполнении, конечно. Во-вторых, все-таки в таких случаях, как вот казус этого Антигона, это еще и часть какой-то вот национальной истории, да, вот, к сожалению, у нас в России очень мало занимается теми операми, которые в XVIII веке ставились при русском дворе, а это, в общем, непочатый край, и там тоже очень много интересной музыки.
Что важное в этом? Обратиться к самому просто творчеству, к тому периоду историческому, или попытаться воссоздать музыку так, как она звучала в середине XVIII века? Возможно ли это вообще в принципе?
В исполнительском искусстве, в музыковедении уже накоплена очень солидная база сведений, очень солидная школа, я бы сказал, уже есть историческое музицирование. Это уже не эксперименты, а, ну, в общем, действительно более или менее близкое постижение того, как это действительно происходило в 18-м столетии. Более того, даже не обязательно быть специалистом, чтобы сравнить исполнение такой музыки, вот музыки 18-го столетия, более или менее академическое, традиционное, привычное и такое, как исполнение той же самой музыки от музыкантов-аутентистов. То есть мы никогда не узнаем, так ли это было на самом деле, но вот это ощущение внезапно возрождающейся на твоих глазах жизни, оно, правда, может быть достигнуто. Вот. Ну и, кроме того, есть, конечно, интересный вопрос, каким образом эту музыку, если речь идет о постановке этих опер в театре, ну и тут, конечно, все упирается в вкусовые разногласия, потому что кому-то может нравиться попытка аутентичного исполнения, то есть попробовать сделать такие же декорации, освещение при помощи свечей, масляных светильников, старинные костюмы и т.д. и т.п. Все-таки главный тренд – это режиссерский оперный театр, поэтому до поры до времени чаще всего в случае подобных воссозданий, восстановлений старинных опер забавное сочетание струированной, исполняемой на старинный ват, старинной музыки, такой авангардной режиссерской театральной картинки.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 24 января был обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Ходнев. В Лиссабоне восстановлена опера «Антигон», партитура и либретто которой 2,5 века считали утраченными. Сейчас, как и обещал в конце программы, расскажу о последних новостях, связанных с главным событием дня. Речь идет о взрыве в аэропорту Домодедово. Жертвами атаки террористов стали 35 человек, это погибшие, свыше 130 пострадали, 63 раненых, среди которых более 40 в тяжелом состоянии госпитализированы. Это данные на эту минуту. Лидеры разных стран мира осудили взрыв, осуществленный сегодня предполагаемым смертником в московском аэропорту. Вот точка зрения генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Он выразил солидарность стран Североатлантического союза с руководством России и отметил необходимость углубления сотрудничества в борьбе с терроризмом. Франция и Германия назвали происшедшее жестоким и варварским преступлением. Глава Европейского парламента Ежи Бузик отметил, что мысленно поддерживает россиян, столкнувшихся с новой трагедией. Вот еще кое-какая информация на эту тему. Стало известно, как пишет пресса со ссылкой на очевидника, последняя фраза смертника из Домодедова. Перед взрывом этот мужчина арабской внешности 30-35 лет крикнул «Я вас всех убью». Вот таковы события этого тревожного и трагического дня. На сей момент это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 января. Над программой работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панил. Микрофон весь этот час. С вами был Андрей Шарый. В полночь мы выйдем со специальным выпуском программы «Время свободы», так что до утра я еще не прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они меня там несколько минут били, потом брызнули баллончиком в лицо.
Вместе со свиньями в Петербурге, вблизи очагов заражения африканской чумой...
Изнутри, я стоял изнутри, было видно, что обломки горящие падают и выходят...
Мы полны решимости продолжать попытки найти дипломатическое
решение. Почти 7,5 месяцев Бельгия живет без полномочного
правительства. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио.